Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Марка», главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы слушайте отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев.
От Марка, Святое Благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: «Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Делаются ли люди лучше после причащения? Вне всякого сомнения. Прежде всего, мы обычно в другое время недобрые, тут делаемся ласковыми, любящими и даже улыбаемся. Обычно горделивые, самолюбивые, раздражительные, становимся кроткими и тихими. Нечистота, если только она хочет прикоснуться к нам, вдруг встречает в сердце нашем внутреннее противодействие, возмущение как бы отталкивается, опаляемое охраняющей благодатью причащения. Ум становится яснее. И нередко люди сначала говеют и принимают святое причастие, прежде чем предпринять какое-либо важное решение. Святой Киприан Карфагенский особенно советовал причащаться мученикам пред страданиями, дабы найти силу Спасителя. Подобным образом рассуждал и преподобный Ефрем Сирин, конечно, по опыту. «Боюсь причащаться, как недостойный, но еще более боюсь остаться без причащения, дабы не погибнуть». Поэтому установившееся мнение, что будто грешнику невозможно причащаться, есть великое заблуждение. Для грешников-то и пришел Господь. Для них в оставление грехов и дано приобщение. и посему сюда и нужно прибегать как немощным. Но пред этим нужна искренняя исповедь. В моей жизни был такой случай. Жизнь свела меня с одним пьяницей, который 7 лет без перерыва предавался своей страсти. Дочь привела его ко мне на беседу. В первый раз он отделался шутками и смешками, до такой степени заглохла совесть его. Но к концу беседы все же сознался, что его дело плохо. На другой день он пришел уже трезвым, но со страшным зловонием от своей страсти. Я ему посоветовал немедленно же вечером поисповедоваться, а на другой день причаститься святых тайн. «Что вы, батюшка?» — с ужасом ответил он. «Да разве я, такой окаянный грешник, могу, да еще так сразу приступить ко Господу? Нет, батюшка, я недостоин. Еще бы поговеть вот разве сначала, а то в грех мне будет». Но я именно спасение от греха-то и искал ему в самом Господе. «Грех твой на мне пусть будет, а ты причастись, не откладывая». Он послушался смиренно, причастился с верою, пить перестал. Нашел сразу место, был портным, мы с дочерью его радовались, но опасались возврата страсти, посоветовали ему отправиться на Валаам пожить месяц в этой трезвой обители. Там вина нельзя было достать. Уехал. Через месяц я там был. Какое дивное было лицо у Владимира, так звали его. Светлое, кроткое, умилительное, тихое, чистое. Но ему нужно было возвращаться в Петроград, так как за период пьянства он приобрел горловую чахотку. Из больницы он не писал кроткие письма, страдания свои переносил с полным смирением, и скончался очищенным. Я иногда поминаю его, прошу молиться за меня, потому что видел, как он из грешника сделался, можно сказать, святым. А основание этому было положено святым причащением после 7-летних падений. Конечно, таких примеров много, но не нужно искать особенных случаев, когда мы видим на постоянном опыте всех причастников, как они делаются лучше и получают силу бороться со своими немощами, лишь бы только приступали люди с искренним покаянием. В другом месте я приводил слова преподобного Серафима об этом. Напишу их и здесь. Золотые слова. Духовник Дивеевской обители, отец Василий Садовский, спрашивал совета о монахинях, часто ли им причащаться, и как ему, духовнику, относиться к их немощам. «Приобщаться святых Христовых тайн заповедываю им, батюшка, во все 4 поста и 12-е праздники, даже велю и в большие праздничные дни, чем чаще, тем лучше. Ты, духовный отец их, не возбраняй, сказываю тебе, потому что благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы недостоин и как бы грешен ни был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступил к Господу, искупляющему всех нас, то хотя бы от головы до ног покрыт был язвами грехов, будет очищаться, батюшка, благодатью Христовой. Все более и более будет светлеть, совсем просветлеет и спасется. Вот, батюшка, ты им духовный отец, и все это я тебе говорю, чтобы ты знал. Как духовного отца сестер обители, пишет далее отец Садовский, батюшка назидал меня, приказывая быть всегда, сколько возможно, снисходительнее на исповеди, за что по временам меня многие укоряли, осуждали, даже гневались на меня, но я строго блюду заповедь его и всю жизнь мою сохранял. Угодник Божий говорил еще, продолжает отец Василий, помни, ты только свидетель, батюшка, судит же Бог. А чего-чего? Каких только страшных грехов, аще и изрещить невозможно, прощал нам всещедрый Господь и Спаситель наш. Где же нам, человеком, судить человека? мы лишь свидетели. Свидетели, батюшка, всегда это помни. Одни лишь только свидетели, батюшка. И еще преподобный Серафим говорил: кто приобщается, тот спасен будет, а кто не приобщается, не мню. Один послушник не хотел причащаться, считая себя недостойным даже и после исповеди. «Мне представилось, — записал он сам этот случай, — что по суду Божию за мое недостоинство я буду сожжен огнем, или живой поглощен землею, как только приступлю к чаше». Прозрев это, преподобный Серафим подозвал его в алтарь и сказал: «Если бы мы океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас туни, питая нас пречистую Своей плотью и кровью, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнения и не смущайся. Токмо веруй, что это есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которое дается во исцеление всех наших грехов». Лучше этих заветов и слов мы не знаем. И посему с благодарением Богу и Его угоднику великому закончим разъяснение нравственных плодов святого причащения.
Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Евангелие о совершенном милосердии. Если бы люди каждый день вспоминали о милосердии Божьем к ним, они и сами были бы милосердны друг к другу. Ничто не делает человека столь немилосердным, как уверенность, что никто не милосерден к нему. Никто? А где же Бог? Не вознаграждает ли нас Бог каждый день и каждую ночь своим милосердием за немилосердие людей? И разве при царском дворе для нас не важнее благоволение самого царя, чем его рабов? Что толку, если нас все рабы царские осыпают милостями, но царь на нас гневается. Люди становятся немилосердными, ожидая, что другие первыми проявят к ним милосердие. Но взгляните, точно того же ждут от них и другие. И в этом взаимном ожидании друг от друга милосердия все люди в большей или меньшей степени становятся немилосердными. А милосердие не выжидающее добродетель, но добродетель, стремящаяся себя проявить. Ибо откуда люди вообще узнали бы о милосердии, если бы Бог первым не проявил свое милосердие? Милосердие Божие вызвало милосердие у людей. И если бы Бог первым не показал свое милосердие, мир не знал бы даже самого слова «милосердие». Для того, кто осознает милосердие как добродетель активную, а не выжидающую, и так и начнет ее исполнять, и небо, и земля вскоре окрасятся в иной цвет, ибо человек этот быстро познает и Божие, и людское милосердие. Милосердие есть удар, неизбежно высекающий искру. И наносящий сей блаженный удар, и принимающий его, оба чувствуют присутствие Бога. В этот миг милующая рука Божия ощущается на обоих сердцах. Потому и сказал Господь: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Милосердие больше жалости, которую мудрецы в Индии проповедовали как величайшую добродетель. Человек может пожалеть нищего и пройти мимо него. Но человек милосердный пожалеет нищего и поможет ему. Милосердие же к нищему не есть самое трудное и самое важное в законе Христовом в сравнении с милосердием ко врагу. Милосердие больше прощения обид, ибо простить обиду — половина пути к Богу, а сотворить дело милосердия — вторая половина сего пути. Нужно ли и говорить, что милосердие больше земной справедливости? Если бы не было милосердия, то все люди по этой земной законной справедливости погибли бы. Закон без милосердия не может даже поддерживать существующее, в то время как милосердие создает в мире новое и великое. Милосердие и весь мир сей сотворила. Потому лучше людям с детства упражняться в познании сладости милосердия, чем в познании терпкости закона. Ибо закону можно обучиться всегда. Но если сердце отвердеет, то трудно обратиться и стать милосердным. ибо люди милосердные не согрешат и в законе, но исполнившие весь закон могут быть совершенно лишены милосердия и потерять венец славы, приготовленный Богом для милосердных. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о высшей ступени милосердия, о любви к врагам. Господь наш Иисус Христос дает заповедь, не совет, но заповедь, любить и врагов своих. И это его заповедь, не побочная и спорадическая, как было до него в отдельных, редких местах закона, где в целом сия заповедь более в виде совета, чем заповеди, блеснула. Но заповедь сия о любви к врагам выносится в Евангелии на самое видное место. «Рек Господь, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это вводные слова в сегодняшнем Евангелии о любви к врагам. Прежде всего, если вы хотите, чтобы люди не были вам врагами, не будьте и вы врагами людям, ибо если правда то, что у всякого человека в мире сем есть враги, это значит, что и вы сами являетесь чьими-то врагами. Как тогда вы можете требовать, чтобы человек, которому вы враг, стал вашим другом? Потому сначала вырвите корень вражды из своего сердца, а затем только считайте, сколько у вас в мире врагов. Насколько лучше вы выпалите этот дурной корень из своего сердца и вырвете постоянно прорастающие из него побеги, настолько меньшее количество своих врагов сможете насчитать. Итак, если вы хотите, чтобы люди были вам друзьями, вы сами обязаны сперва перестать быть их врагами, а затем стать их друзьями. Если же вы станете людям друзьями, то число ваших врагов или значительно уменьшится, или их совсем не будет. Но не это главное. Главное, что в таком случае вашим другом станет Бог. Главное для вашего спасения не быть никому врагом, а не самому не иметь ни одного врага. Ибо если вы людям враг, то и вы сами, и ваши враги мешают вашему спасению. Если же вы людям друг, тогда и враги ваши бессознательно помогают созидать спасение ваше. О, если бы каждый человек думал лишь о том, для скольких людей он является врагом, вместо того, чтобы думать, сколько врагов у него самого. За один день хмурое лицо мира сего засияло бы, как солнце. Заповедь Христова «поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами», так естественно и так очевидно блага, удивительно и стыдно, что она давным-давно не стала для людей повседневной привычкой. Никто не желает, чтобы люди делали ему зло. Значит, пусть никто и не делает людям зла. Всякий желает, чтобы люди делали ему добро. Значит, пусть всякий делает людям добро.
В завершении программы слушайте отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Ты немного требуешь от меня, любовь моя. Вот люди требуют большего. Замотан я в толстые пелены небытия, которые закрывают глаза души моей. Ты требуешь только, чтобы душа моя сбросила с себя туманные пелены и открыла глаза на тебя, сила моя и истина моя. Люди же требуют, чтобы душа моя окутывалась все более плотно и тяжелыми пеленами. О, помоги мне, помоги мне, помоги душе моей получить свободу и легкость, получить легкость и воздушные крылья, получить воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны притчи предлинны, мораль кратко, одно слово. Притчи переходят в притчи, как гладкая поверхность моего озера из оттенка в оттенок — где конец переливам оттенков воды под солнцем? Где конец переходу притч в притчи? Длинны притчи предлинны. Мораль кратка. Одно слово. Это слово «ты», словесный Боже. «Ты» — мораль всех притч. Что звезды пишут на небе, то травы шепчут на земле. Что вода плещет в море, то огонь гудит под морем. Что ангел изрекает глазами, то имам выкрикивает на башне. Что прошлое сказала и неслось, то современность говорит и проносится. Одна сущность у всех вещей, одна мораль у всех притч. Вещи — это сказание о небе. Ты — смысл всех этих сказаний. Притчи — твоя продолжительность, распространенность. Ты — краткость всех притч. Ты — золотой самородок в глыбе камня. Когда имя твое произношу, все говорю, и более чем все. Любовь моя, помилуй меня. Сила и истина моя, помилуй меня. Сыне Божий Единородный, прими меня в мудрость твою. Ты глава всех сынов человеческих, ты их небесный разум, озарение и радование. Ты тот, кто одинаково добро мыслит во всех людях. Та же мысль и свет тот же. Тобою человек человека познает. Тобою человек человеку пророчествует. По твоему голосу люди друг друга слышат. Через твой язык взаимопонимание находят. Воистину, ты всечеловек, ибо все люди по своему существу в тебе, и ты во всех и во всем. Ты устраиваешь ум людской, а тень твоя расстраивает. Ты оформил все формы и на все их поставил печать своей мудрости. Ты сотворил все сосуды из земли и все их наполнил песней и радостью Святой Единой Троицы. А тень твоя капнула в каждый сосуд по капле сожаления, который жалкие пишут жалобы на тебя. Господи Величественный, в объятиях Матери твоей, играющей оживотворенным Духом Всесвятым, исправи ум мой умом твоим, и очисти его сиянием Твоим от жалких мыслей, от жалких предчувствий, от жалких намерений, Господи величественный мой. Ты наполняешь всю душу матери Твоей, все девические недра ее, и ничего нет в душе матери, кроме Тебя. Ты ее сияние и голос ее, поистине око ее и песня ее. Ты слава Господа Духа Святого, и действо Его и плод Его, Его знамение и Его восхищение. Господи Величественный, в объятиях Матери Твоей, играющей оживотворенным Духом Святым, Ты храбрость Святой Троицы, ее героизм и ее история, один из Троицы лучей, Ты решился сойти в хаос и мрак, и мир стал чудом, на которое глаз не может наглядеться и ухо наслушаться, творче и глаза, и ухо. И все это чудо есть лишь бледное отражение Твое, лишь умноженный и искаженный лик Твой в кусках помутненного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа Твоего, Сыне Божий, ибо горько быть образа Твоего частью, которая неуверенно качается на волнах океана тьмы. Раздвинь тесноту души моей, широта трисолнечного божества. Просвети ум мой свет ангелов и творений. Ословеси живот мой, премудрое слово Божие. Учини душу мою девой, и будь ее глазом и песней ее.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.